Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Борис Годунов. Пушкин и его герои». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamasacademy.com ввести промокод «Самозванец». «Арзамас» представляет курс Елены Вигдоровой «Борис Годунов. Пушкин и его герои». Лекция первая. Пушкин и 1825 год.
Этот курс я посвящаю памяти Елены Яковлевны Шмелевой. 200 лет назад, в 1825 году, 7 ноября по старому стилю, это было в селе Михайловском, Пушкин закончил «Бориса Годунова». И тогда же он написал Вяземскому вот это свое знаменитое, что он хлопал в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Мощь своего гения, да, вот это «Ай да Пушкин», поэт осознал, закончив драму не так, как мы читаем это в окончательном варианте. Вот не тем знаменитым «Народ безмолвствует», ну, который видится нам все-таки не просто выражением такой гамлетовской тишины, да, великого молчания, а вот некой формой протеста, причем протеста очень такого значимого. Это ведь не просто безмолвие, это отказ кричать «Ура!» и «Да здравствует!» преступной власти. Но вот это безмолвствует, оно появилось не сразу. Оно появилось в 1831 году, когда было первое и прижизненное издание Бориса Годунова. А вот 7 ноября Пушкин аплодирует совсем другому окончанию своей трагедии. Вот давайте почитаем. Борис умер, самозванец идет в город. И вот эта сцена, предпоследняя сцена трагедии. Лобное место, боярин Пушкин, герой трагедии, как бы такой предок самого Александра Сергеевича Пушкина, чью роль в этой истории Пушкин немножечко преувеличил, но которому он, ну, дает слово в своей трагедии. «Московские граждане, мир ведает, сколь много вы терпели». Под властью жестокого пришельца, опалу, казнь, бесчестие, налоги, и труд, и глад — все испытали вы. Димитрий же вас жаловать намерен, бояр, дворян, людей приказных, ратных, гостей, купцов и весь честной народ. Вы ль станете упрямиться безумно и милостей кичливо убегать? Но он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозном. Не гневайте царя и бойтесь Бога, целуйте крест законному владыке. Смиритесь, немедленно пошлите к Димитрию в стан митрополита, бояра, дьяков и выбранных людей, да бьют челом отцу и государю. Сходит. Шум народный, народ. Что толковать? Боярин правду молвил. Да здравствует Димитрий, наш отец. Мужик на амвоне. Народ, народ, в Кремль, в царские палаты. Ступай вязать Борисова щенка. Народ несется толпою. Вязать, вязать. Да здравствует Димитрий. Да гибнет род Бориса Годунова. А вот следующая, последняя сцена – это уже Кремль, дом Борисов и сын царя Бориса, юный царевич Феодор, и сестра Ксения под окошком. Один из народа – брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетке, другой. Есть о ком сожалеть, проклятое премя, первый. Отец был злодей, а детки невинны. Другой. Яблоко от яблони недалеко падает. Вот давайте обратим внимание, как народ реагирует на то, что происходит. Да, вот в начале, когда Пушкин зовет их приветствовать истинного царя, царя Дмитрия, то народ очень злобно настроен по отношению к Борису и к его племени, да, топить, вязать Борисова щенка. Но это народ, он несется, да, несется толпой, народ бессмысленный и страшный. А вот здесь у крыльца уже мнения разные, потому что вообще-то народ знает, что и от сумы, и от тюрьмы нету никому защиты, и что дети, сироты, да, что сирот вообще-то обижать нельзя. И они как птички в клетке, дети, которые еще и находятся в темнице. И поэтому их, конечно, жалеют. Кто-то жалеет, кто-то не жалеет. Но они не сомневаются, что по приказу царя, ну, все будет как-то правильно, разумно и, конечно, милосердно по отношению к этим детям. Братец и сестра, как пташки в клетке. Но вот приходят бояре. И народ не ждет от них зла, а зло происходит. И мы слышим, что в доме шум, тревога и дерутся. Народ, зайдем, двери заперты. Слышишь? Визг, это женский голос. Крики замолкли. Открываются двери, Масальский является на крыльце. Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ кричит: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Вот так Пушкин закончил трагедию «Борис Годунов» 7 ноября по старому стилю 1825 года. Примерно через полгода или чуть позже в России должны были быть торжества по поводу 25-летия царствования Александра I. Вот того самого, про которого Пушкин так по-разному писал в разное время, с которым отношения были сложные, который отправил Пушкина в ссылку, и которому в стихотворении 19 октября, то есть меньше чем за месяц до окончания трагедии, Пушкин посвятил такие строчки: «Простим ему неправое гонение. Он взял Париж, он основал лицей». И вот так получилось, что за месяц до смерти Александра I Пушкин и простил ему неправое гонение, и поблагодарил его и за то, что он взял Париж, и за то, что он основал лицей. И вот Александра I должны были, если бы он не умер, должны были праздновать его воцарение, когда была коронация. Потому что вообще-то приход к власти Александра I связан с убийством Павла I, да, убийством его отца, заговора и убийства, в котором Александр I, конечно, не участвовал, но о том, что заговор готовится, он знал. Конечно, официально царь умер от апоплексического удара. Но, тем не менее, все-таки немножко странная дата, неоднозначная. Но Пушкин не, наверное, рассчитывал. Не случайно он в этом 19 октября пишет: «Промчится год, и с вами снова я». Пушкин считает, что вообще-то, ну, уже пора его простить, потому что уже 6-й год его ссылки. Мы, конечно, не знаем, что могло бы быть, потому что этого празднества не будет. И потому что через месяц и неделю после окончания трагедии уже случится восстание на Сенатской площади. Потом будет долгое следствие по делу декабристов. И, как Пушкин будет говорить, на каторге окажется 120 товарищей, друзей, братьев. Но давайте вспомним, что было в то время, когда Пушкин работал над Борисом Годуновым, и что этому предшествовало. Как я уже сказала, 25-й год – это 6-й год пушкинской ссылки. Ну, мы с вами все помним, что север, вернее, северная столица, Петербург, стал вреден для Пушкина, да, помните, как он пишет Евгении Онегине, но вреден север для меня. Но не столько север стал вреден Пушкину, сколько Пушкин, видимо, стал вреден северу. И поэт, которому вообще-то вот-вот исполнится 21 год, поэт, чей талант в лицейские годы был отмечен Державиным. Помните, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И с какой благодарностью Пушкин пишет об этом в 8 главе Евгения Онегина. «Успех нас первый окрылил». И потом в Петербурге после окончания лицея юный Пушкин, молодой Пушкин и его муза, которая являлась, как он там же пишет, вакханкой на перу, и молодежь минувших лет за ней шумно волочилась. Вот эта слава, которая так ярко начиналась. И вот этот Пушкин отправляется в ссылку на юг, поскольку, как сказал Александр I, наводнил Россию возмутительными стихами. Да, не в Сибирь, не на каторгу, а на юг, где ему предстоит провести 4 года. Не будем говорить о жизни Пушкина на юге, но вспомним, что именно в это время, в 23-м году, Пушкиным написаны такие стихи, как «Телега жизни», где вот эта вот метафора, давно закрепленная в культуре метафора «жизнь, дорога, жизнь, путь», вот этот бег времени, а у Пушкина она так максимально снижена, «телега жизни», да, и кончать словами «и дремля», и «едем до ночлега, а время гонит лошадей». И тогда же написано «Свобода сеятель пустынный», где вот эти мрачные строчки, говорящие о разочаровании во всем. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? И вот, кстати, он именно об этом же времени пишет в «Евгении Онегине», о том, когда он познакомился со своим героем. «Я был озлоблен». Да, конечно, озлоблен. Зачем стадам дары свободы? Я был озлоблен, он угрюм, страсти и грумы знали оба, ну и так далее. Томила жизнь обоих нас. Дремли едем до ночлега. Вот такой кризис на самом деле. 3 года юга. Это не курорт, но это та самая несвобода и безвыходность, безысходность, которую уже ощущает Пушкин. И вот из этого кризиса Пушкин, конечно, выходит свойственным именно ему, поэту, способом, через творчество. Он начинает Евгения Онегина, серединное свое произведение, на которое идет 7 лет жизни, и в эти 7 лет написано будет немало, в том числе и Борис Годунов. Но и юг, и Одесса пыльная, и город Кишинев, они тоже станут вредны для Пушкина. Южная ссылка перейдет в Северную, в деревню Михайловская, под надзор местного начальства, ну, вот в такую хорошую компанию Карине Родионовне. И рядом, как известно, будут милейшие соседи, семья Осиповых-Вульф. И, наверное, те ограничения, которые были прежде на юге, да, покажутся таким родом вольности. Вот это жизненное географическое пространство, в котором живет Пушкин теперь, оно максимально сужено. Конечно, опять можно сказать, это не мрачные пропасти земли, которые ждут декабристов, вот этих самых товарищей, друзей, братьев. Это не ночь, где течет Енисей Мандельштама, это не Елабуга Цветаевой и даже не Норинская деревня, куда попал ленинградский тунеядец Иосиф Бродский, впоследствии, как известно, Нобелевский лауреат. И все-таки вряд ли о таком доме творчества, скажем, мечтал лицеист Пушкин, которого благословил, приметил старик Державин, Или 20-летний Пушкин, которому Василий Андреевич Жуковский подписал свой портрет победителю, ученику от побежденного учителя. Итак, Пушкин оказался в Михайловском в 24-м году. А вот в январе 25-го года в Михайловское навестить друга приехал Иван Пущин. Но вообще никто не знал, что последует за этим посещением Пущина, чем это чревато для Пущина. И поэтому строка стихотворения «19 октября», она посвящена именно Пущину. «Поэта дом опальный, о Пущин мой, ты первый посетил». В этих строчках, конечно, благодарность. А двумя годами позже послание уже в те самые мрачные пропасти земли Пушкин напишет еще сильнее, еще теплее, еще нежнее. «Мой первый друг, мой друг бесценный». Пущин пробыл недолго. И о чем они говорили, эти два близких друга, меньше, чем за год до восстания декабриста, меньше, чем за год до окончательной их разлуки, мы, конечно, не знаем, но мы знаем, что Пущин привез Пушкину рукопись «Горя от ума». И вот этот факт жизни Пушкина становится фактом истории литературы вообще-то. Пушкин читает гениальную комедию Грибоедова «Горе от ума». Пушкин в это время уже написал 3 главы Евгения Онегина и начал 4-ю. И еще нету отповеди Онегина, нету сна Татьяны, который, между прочим, похож на сон Софьи Фамусовой. Нету той пушкинской Москвы, где они клевещут даже скучно. И еще Пушкин уже начал работу над своим Борисом Годуновым. И вот он видит комедию «Горе от ума» Грибоедова, видит, слышит эту комедию, абсолютно новую, живую, написанную свободным языком. Как сказал о себе Грибоедов, «Я как живу, так и пишу, свободно и свободно». Прочитав комедию Грибоедова, Пушкин, видимо, испытывает невероятно противоречивые чувства. И сразу после прочтения он пишет в письмах и Вяземскому, и Бестужеву про эту комедию. Причем он очень интересно, он пишет, что судить гения надо по законам им самим над собой поставленным. И тут же, конечно, начинает судить Грибоедова по своим пушкинским законам. И недоволен, непонятно, что такое Софья, что такое Репетилов, и вообще умен ли этот Чацкий. И только потом он пишет, слушая, я наслаждался. Мол, все это пришло мне на ум потом. А слушая, я наслаждался. Да, помните, про стихи не говорю. Половина войдет в пословицы. Да не половина, наверное, вся комедия «Горе от ума» вошла в пословицы. И обратим внимание вот на что. На то, что удивление Пушкина вызывает именно то, что Грибоедов разрушает, как правило классицизма, единство действия, так и правило романтизма. Герои Грибоедова слишком сложны, что ли, их характеры неоднозначны. Эффект обманутого ожидания тоже слишком велик. Да и Чацкий какой-то слишком живой и настоящий, с его умными речами, ну, глупым поведением, резонерством и одновременно миллионом терзаний, странничеством, толпой мучителей, стремлением к идеалу. То есть перед Пушкиным вообще-то новая драма, комедия без пятого акта, со странной, между прочим, развязкой, одновременно печально-романтической, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок, и в то же время комической репликой Фамусову, ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна. И вообще, порок не наказан, добродетель не торжествует, любящие сердца не соединяются. вот эта комедия Грибоедова «Горе от ума», прочитанная в январе 1825 года, становится для Пушкина, если не уроком свободы, он его давно уже усвоил, но подтверждением, да, она, свобода, есть, и комедия Грибоедова тому доказательство. Борис Годунов написан с тем же уровнем свободы вне каких бы то ни было рамок. Но ломает эти рамки Пушкин не так, как Грибоедов. Его главный учитель – это Шекспир. Драма требует бесстрастия. Но выбор, выбор эпохи, выбор героя – нет, здесь Пушкин совсем не бесстрастен. Завершая трагедию так, как он завершал ее тогда, он был не просто погружен в свою эпоху. Он в это время думает о власти, о народе, об уроках истории. Есть ли они, эти уроки? Может ли народ их усвоить? И не случайно до этого «Да здравствует царь Дмитрий Иванович» Пушкин написал стихотворение «Андрей Шенье», в котором звучит как будто предостережение, что ли, тем, кто хочет изменить политический быт России. Но предостережение, что очень важно, не перед возможным поражением, а именно перед победой. Что будет, если мы, борющиеся за свободу, победим? И Пушкин хочет преподать своим современникам, да и нам, своим потомкам, вот эти самые уроки французской революции. В «Андрее Шенье», в этом стихотворении, есть такая строчка, когда он говорит уже о победе и о том, что происходит во Франции. «О брате сожалеть не смеет ныне брат». И вот это из «Андрея Шенье» строчка, где речь идет о страшном результате победы новой власти, которая, провозгласив эти дивные лозунги «Свобода, равенство, братство», отменила человеческое право на скорбь и тем самым вообще-то скомпрометировала прекрасные слова «равенством перед единым топором». Вот такая подмена понятий, что ли, новая тирания. «Мы свергнули царей, убийцу с палачами избрали мы в цари».
В следующей лекции о том, на какие источники опирался автор Бориса Годунова и почему не стал писать роман в духе Вальтера Скотта. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи», и что, если ввести промокод «Самозванец» на странице «Арзамас Академи/Промо», вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.